Глава 22. Боги. Пачка пустая. Я открываю дверь, чтобы дойти до трейдомата, и ко мне вваливается курьер с приглашением. Настоящий живой курьер с руками и ногами. Оно отпечатано на превосходном толстом пластике. Черный фон, золотые буквы с завитками. Именное, чтобы я не сомневался. Потому что я, разумеется, сомневаюсь. Через несколько часов на коммуникатор приходит еще и электронное извещение, подтверждающее, что это не розыгрыш. Министр Беринг, члены совета, имеют честь вас, многоуважаемый, почетного гостя, съезд партии бессмертия, башня Пантеон, такого-то числа, ровно в... не требуется... Вот он, сюрприз, который мне обещал Шрейер. «Наслышан о твоих подвигах», — сказал он мне. «Подвиги? Я не совершил ни единого. Ничего такого, чего не делали бы остальные. Мы все вместе торчали на этом кладбище чуть не 2 недели. Грузили людей, как мешки, а потом накачивали водой, чтобы, не дай бог, кто не помер ни по плану. Все вместе. Но остальные удостоились похвалы Беринга в новостях». Решив барселонскую проблему, фаланга доказала свою незаменимость и небольшой премии, а мне дали месяц на восстановление и обещали сюрприз. Я не стал спорить. Использовал месяц как надо. Каждый день ездил в сады Эшера и смотрел, как люди играют во фрисби. Ждал, что меня кто-нибудь позовет присоединиться, но никто не звал. Еще я жрал и спал. Мне не очень хотелось жрать, спать и играть во фрисби, но надо же чем-то заниматься. Да, я сделал 2 открытия. Первое. Когда один день похож на другой, часы идут быстрее. Второе. Если пить одновременно таблетки счастья и успокоительные, скорость прокрутки времени умножается на 4. И, конечно, я смотрел новости. Настроил их так, чтобы ко мне попадали любые сообщения с ключевыми словами «Рокоморы» и «Партия жизни». Все жду, когда эту мразь отыщут или убьют. Но он сквозь землю провалился. Ни его, ни Аннели. Захвачен втайне и сидит в карцере. Неидентифицированный, как рядовой нелегал, отправлен в Африку коротать оставшиеся 10 лет в гуманитарной палатке. Случайно подох и был исключен из статистики. Мендеса нашли, это да, это была топ-стори на целую неделю по всем каналам. Мендес жив, Мендес пришел в сознание, Мендес попросил воды, Мендес поел кашки, Мендес покакал, Мендес помахал ручкой, Мендес полетел домой. Но это ведь не я нашел Мендеса, а кто-то другой. Так что мне неизвестно, из-под чьих тел его доставали. Неизвестно, не было ли рядом с ним самого разыскиваемого террориста планеты. Неизвестно, лежала ли там девушка, обритая наголо. А в новостях об этом ничего. Я 100 раз звонил Шрейеру. Тот приказал мне успокоиться, дал месяц на восстановление и обещал сюрприз за мои подвиги. Мои подвиги. О чем он, интересно? Я обещал привести наших к Рокоморе и не привел. Зато прикатил в Барселону с девчонкой, которую должен был ликвидировать. Зато эта девчонка сделала запрос о местонахождении моей матери, используя свое собственное имя. Зато я не отвечал на вызовы своего партийного куратора. Нам говорят, что за нами не следят. Бросьте. Не посадишь ведь 50 тысяч человек, чтобы они круглые сутки следили за другими 50 тысячами. Из чего карманы это оплачивать? Но если один из 50 тысяч вдруг особенно заинтересует кого-то... Я открыл бессмертным ворота в Барселону. Я сражался с сонными трупами, не отлынивая ни на секунду. Я не думал, что это может искупить все, что я натворил. Просто делал, что должно. Это и не искупит. Поэтому, когда Шрейер пообещал мне сюрприз, я решил, что он говорит о показательной казни. Но у меня не было сил бежать. Не было и нет. Нет сил и нет убежища, где я мог бы укрыться. Нет места, которое я мог бы назвать своим. Нет людей, которые меня ждут. Я вколол им акселератор и вышвырнул их в Африку. Нет сил воображать, нет веры этой девки, которая меня обманула. Нет желания разыскивать мою мать в глючащих автоматах. Ничего вообще не хочется. Поэтому целый месяц я умножал антидепрессанты на успокоительные, спал и глядел, как играют во фрисби. Это как подписка о невыезде, как тиски, в которых зажимают гусей, чтобы они не дрыгались, пока их пичкают насильно и доводят их печень до цирроза. Потом их печень мажут на гренки и называют деликатесом фуагра. Вот какого-то такого сюрприза я и жду, вроде этого фуагра. Месяц пролетел быстро. Не безрезультатно. Рука заросла, пальцы сгибаются, набрал 6 кило. Будем считать, восстановился. Задание выполнено. И вот оно. Почетный гость на съезде. Или козел отпущения, которому жрецы будут сегодня торжественно резать глотку. Конечно, я принимаю приглашение и в назначенный час оказываюсь у подножия башни Пантеон, штаб-квартира партии Бессмертия, одно из величайших зданий континента. Ответственный день, думаю я. Сегодня обойдемся без таблеток. Пантеон — колонна беломраморного композита километром в обхвате, возносящиеся высоко над прочими небоскребами. Гостей съезда встречают у парадного входа, почти у самой земли, на ничтожном 10-м ярусе. Восхождение на крышу мира нельзя начинать с полпути. Огромный подъезд. Турболет может влететь. А лестница такой ширины, что полсотни людей поднимутся в ряд, не толкаясь локтями. Даже каменные ступени шире и выше, чем нужно простому смертному. В том-то и затея. По лестнице расстелены тканые паласы, и на каждой второй ступени стоит бессмертный в черном хитоне и маске. Свет нежный и льется из недр самого псевдомрамора, которым тут устелено все. Странный запах, древние храмовые благовония, забытые, открытые заново и синтезированные специально для пантеона. Это мирра, объясняет мне на первой остановке кудрявый божок, принимающий мою мрачную будничную одежду и вручающий мне белый хитон. После еще 200 ступеней вверх, под пение свирелей, под почтительный шорох других гостей, одолевающих эту бесконечную неудобную лестницу вместе со мной. Здесь и юноши, и девушки. Юные, превосходно сложенные, прекрасные. В хитонах все. Таковы правила. Это не прихоть и не карнавал, а скромная дань истории. Партия Бессмертия возвращает нас в счастливейшую из эпох, прожитых человечеством с тех пор, как оно встало с четверенек и по наши дни, говорит Шрейер. Партия Бессмертия провозглашает новую античность. Возрождается великая древность. Эра по-настоящему бессмертная, оказавшаяся моложе более поздних железных веков, которые давно проржавели и рассыпались прахом, заразившая вирусом своей нетленной красоты все последующие цивилизации и проявившиеся в них всех сотни поколений спустя. Гены сегодняшней Европы прошиты этим вирусом, и именно он сделал ее вечно юной. Мы все несем его в себе. Мы его естественный резервуар. Это тоже из Шрейера. Умеет. Лифты ожидают нас только на второй остановке. 300 неловких ступеней, которые велики для людей, от входа. Тут тоже почетный караул бессмертных. Возможно, среди них есть те, кто 2 недели бок о бок разгребал со мной Барселону. Но как узнать их по Аполлонову лицу? На мне самом маски нет. Без нее неловко, стыдно. Как разглядывать бонс-партии, ее жертвователей, функционеров, ее влиятельных друзей, членов совета? Мы видим их только в новостях, и далеко не всех. А ведь если и есть подлинные бессмертные, в чьих руках сегодня Европа, это они. Юнцы. Вечные юнцы. Золотой лифт поднимается неспешно, за стеклянными дверьми сменяются ярусы. Строгие холлы для построений, лабиринты для игр, амфитеатры на берегу Эгейского моря. Храмы Аполлона на скалах и храмы Афродиты в зеленых лесах, как дань эстетики, разумеется, потому что бессмертные не нуждаются в богах. тайные купальни, Парфенон, увеличенный в трижды, возвращенный из небытия колосс и бесчетные залы для собраний, для слушания симфонической музыки, для просмотра видео, оливковые рощи под ласковым солнцем, бассейны с живыми дельфинами, гимназиумы, музеи, а где-то за всем этим на каждом из 2000 ярусов кабинеты, приемные, комнаты для конференций. И кто знает, что там еще. Где-то на самом верху расположен великий Наус, циклопических размеров зал, где проходят сами съезды. Шрейер назначил мне встречу в пиршественных комнатах на ярус ниже Науса. При входе бессмертные сличают приглашение гостей с базой данных. Ну, вот оно. Жду, что мне заломят руки и отведут в пыточную где-нибудь под бассейном с дельфинами или вздернут на оливковом дереве. Но мне кивают и пропускают внутрь. Следует разуться. Под ногами мягчайшие ковры с живым рисунком. На стенах изображение обнаженных атлетов. За окнами скалистые берега, будто птичьими гнездами покрытые округлыми белыми мазанками, и пыльная летняя зелень, и сонное море, крашенное в лазурь. Увешанные лимонными ветви гладят стекла. Шрейера я нахожу в глубине помещения, у столов с яствами. Сенатор окружен ухоженными молодыми людьми в цветастых хитонах с затейливым рисунком. Об руку с ним Эллен, волосы забраны на затылок, одета в простое белое, по щиколотке, но ткань скреплена небрежно, и в прореху выглядывает из тени ее нарочито уязвимый бок, ниже выступает бедро, полированная медь. Эллен скучает, Эрих увлечен, но он замечает меня сразу, а она игнорирует. Когда я приближаюсь к ним, она отходит в сторону, ему на это наплевать». «Правда, Эрих, ну что ты все время таскаешь за собой эту клячу?» Не дождавшись даже, пока Эллен окажется вне досягаемости, треплет Шрейера по плечу кудрявый пан. «Она моя жена, Филипп», — разводит руками Шрейер. «Жена, ты, наверное, последний человек в партии, который до сих пор всегда спит с одной и той же бабой», — качает головой озорной Филипп. «Я стар и сентиментален», — шутит Шрейер. «Ян, наконец и ты. Господа, это Ян, мой молодой и подающий большие надежды друг». «О, наслышан», — улыбается мне породистый красавец с буйной гривой. «Наконец-то свежие лица. Вы не представляете, как это утомительно. На протяжении 200 лет созерцать на съездах одни и те же физиономии. Я, наверное, смогу всех членов партии назвать по именам. Да что там, сказать, кто с кем спал и в каком веке». «Я знал, что ты тоскуешь по свежей крови», — смеется Шрейер. «Кровосос! Это Максимилиан. Он в совете директоров Cloud Construction. Это они застроили половину континента и рвутся застроить вторую». «Если вы прекратите ставить нам палки в колеса», — хохочет Максимилиан. «Разумеется, я в курсе», — киваю я. «А это Рик», — продолжает Шрейер, указывая на благородного героя, только что сбросившего доспехи гоплита и не успевшего побриться. «Поздоровайся, Рик. Рик у нас отвечает за связи с правительством в термоатомике». «Так в термоатомике или у нас?» — улыбаюсь я Рику. «Да ты весельчак», — подмигивает мне Рик. Эллен смотрит в окно, в экран. «Пойду поздороваюсь с вашей супругой», — сообщаю я Шрейеру. «Бросьте», — отмахивается Рик. «Какой интерес!» «Эрих, клянусь, люди у тебя за спиной уже шепчутся», — поддерживает Максимилиан. «Женатый? Может, детей еще заведешь?» «Послушай, старик, ты же держишь дома кошку», — смеется Шрейер. «Мне, кстати, пришлось ее стерилизовать. Столько было вони, вопли и шерсти, караул. Зато теперь у нас полная гармония». «Я подумываю сделать со своей то же самое», — ослепительно улыбается Шрейер. «Но выбрасывать — это жестоко». «Позвольте», — кланяюсь я им. «Я все же поздороваюсь. Мне-то она женой не приходится». Я подбираю на столе два бокала с вином и подхожу к Эллен. «Начинаю вас понимать». «Не думаю», — она не оборачивается. «Пытаюсь сообразить, что сказать еще. Эллен и не думает мне помогать. В зале превосходная акустика. Все, о чем беседует сейчас Шрейер со своими друзьями, ей отсюда слышно. И мне кажется, что подслушивать такое ей приходится не впервые. Говорят, сенатор Шрейер — последний женатый человек в партии, тяну я. Наверное, это все же чего-то достоит. Вы имеете в виду, чего это стоит мне? Шрейер машет мне рукой, мол, хватит там, иди к нам, тут весело. Простите, что не отвечал вам, говорю я. У меня было трудное время. Представляю, а я вот не знаю, как со скукой бороться. Тоже беда. Смените обстановку, предлагаю я. Съездите куда-нибудь, развейтесь. В Россию. Что вы, ровно произносит она, так и не поворачиваясь ко мне. У меня поводка дальше 3 метров не хватит. Что тут еще сказать? Я кланяюсь ее восхитительному затылку и возвращаюсь к Шрейеру и его друзьям с 2 наполненными бокалами. «Вижу, тебе она сегодня тоже не благоволит», — добродушно потешается надо мной Шрейер. «Гормональная буря, всем в укрытие. Видишь, что бывает с людьми, которые отказываются принимать таблетки безмятежности. Рано или поздно их приходится переводить на успокоительные». «Вы умеете убеждать», — улыбаюсь ему я. «Ян, ну что за вы? Мы же договаривались?» — он глядит на меня укоризненно. «Давай пройдемся. Простите нас, ребята». И, забросив Эллен, мы плывем по бесконечной анфиладе комнат, как бы расположенных по одной стене некого несуществующего дворца и несуществующей Древней Греции. «Клауд требует смягчить меры по ограничению рождаемости. Можешь вообразить? Говорят, для текущей популяции вопрос жилья решен, и им некуда развиваться. И все клянчит, клянчит». «Но ведь в жилье дело в последнюю очередь, — замечаю я, — а вода, а энергия, а пища?» «В следующий раз будешь моим адвокатом», — Шрейер показывает мне большой палец. «Но этих прохвостов интересуют только недополученные миллиарды. Говорю ему, мы с таким трудом загнали джина в бутылку, не вздумайте даже поднимать этот вопрос. Хотите, я рекомендую вашу компанию нашим индийским коллегам? Отличный перспективный рынок. Жаль, ты не видел, как он на меня уставился. Индия. Разве там не радиоактивные джунгли?» «Именно», — отвечаю ему я. «Джунгли и пустыни там, где были Индия и Пакистан. Только потому, что кто-то позволил людям размножаться бесконтрольно. Результат? Перенаселение, война с соседом за территорией, освященные религии, что, кстати, характерно, а потом, разумеется, ядерный конфликт и 100 миллиардов жертв. Теперь эти джунгли осваивает Китай, потому что в мудром Китае все население поголовно подвергли кастрации еще 200 лет назад. И эти 200 лет у них — эра стабильности, а последние живые индусы у нас в Барселоне были». «Что?» «Ну да. А он знает, что мне говорит?» «Говорит, зато Индии есть куда развиваться», — сенатор смеется. «Ну разве не циничный подонок?» «Он деловой человек». «Деловые люди совершенно бездушны», — сокрушенно качает головой Шрейер. «Миром правят не деньги, миром правят эмоции. Поэтому», — подмигивает он мне, — «будущее не за этими динозаврами, а за фармацевтикой. Из 5 новых членов, которых мы принимаем в этом году в партию, 3 — акционеры крупных фармкомпаний. Будем получать антидепрессанты со скидкой. И, кстати, таблетки безмятежности». Он хлопает меня по плечу. «Послушай», — продолжает он тем же тоном, — «ты ведь избавился от той девчонки, а?» «Избавился», — отвечаю я, холодею, понимая. Он знает, что в измельчителе ее останков не было, и наверняка ему показывали записи с вокзальных камер, а может, и со шпионских устройств у меня дома. Избавился, но позже. Там были какие-то люди, мне пришлось отвезти ее в Барселону, потому что... Вроде я не собирался врать и оправдываться, и начинаю именно оправдываться и врать. Все сразу выстраивается у меня в голове. «Убил, но не в Европе. Я решил отвезти ее в Барселону, потому что таково было ее последнее желание. Нет, глупость. Потому что там проще было уничтожить тело, так, чтобы ничего не осталось. «Не надо деталей», — он вздыхает. «Мне вполне достаточно твоего слова, Ян. Я тебе верю». Мы молчим и просто мигрируем из комнаты в комнату, мимо прекрасных юношей и дев, смеющихся и счастливых, пирующих и любезничающих друг с другом. «Ракомора», — как бы никому рассказывает Шрейер, «на него ведь работают исключительно талантливые взломщики. Стерли все его данные из базы. Теперь никто толком не может его опознать. А это комедия с проектором Мендеса, с турболетами». Сенатор качает головой. «Зато он не скучный противник. Мендес, кстати, собирается выступать в Лиге наций. Будет обвинять партию в бесчеловечности и требовать отменить закон о выборе. Ну, разве не кремень мужчина? Будет голосование? Нам это ничем не угрожает? Мендес? Нам?» Он похохатывает. «Отличная шутка. Отвечать на этот вопрос, видимо, нет смысла. Ты слышал, что сказал Максимилиан? Так ведь? Последний раз новые лица в партии появлялись несколько десятков лет назад, Ян. И поверь мне, для меня представить тебя этим людям — важное решение. Тебя ждет блестящее будущее». Мне неловко от всего этого, от моего несоответствия этим людям, этому месту, этой роли. «Чем же я обязан?» — спрашиваю я. Сенатор смотрит на меня странно, как тогда, при первой нашей встрече, когда с него впервые сползла маска. На мой вопрос он не отвечает. Кажется, он его и не слышал даже, да и размышлял вовсе не о том, что произносил вслух. «Знаешь, Ян...» Он кладет руку на мое плечо. «То, что я сейчас скажу, глупо, сентиментально, и если кто-нибудь из совета это услышит, может случиться скандал, но...» Мы останавливаемся. Комната пуста. Смех еле доносится откуда-то издали. Воображаемый бриз шевелит рисованные ветви за фальшивыми окнами. Шрейер сощуривается, долго не решается договорить. «Ты знаешь, что мы не заводим детей. Вам, бессмертным, запрещены отношения с женщинами. В партии таких ограничений нет, но детей нам не дозволено. Не разрешено ни иметь, ни даже желать. Но...» Он мнется, будто мальчишка. И вдруг сверху, звуковым потопом, переполняя всю многокилометровую башню, утробно зовут могучие трубы и перебивают его. «Ты тот сын, которого у меня нет, Ян», — сконфуженно комкает Эрих Шрейер, — «которого не может быть. Прости. Пойдем, нас ждут».